«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Сегодня спецвыпуск «Изнанки». Меня зовут Алексей Нарышкин. Будем сегодня говорить о судьбе медиа, о журналистике, о средствах массовой информации, как нам жить. Есть ли вообще такая профессия еще, как журналистика? Андрей Мирошниченко, теоретик медиа и журналист, сегодня мой гость. Андрей, приветствую вас.
Добрый день.
Широко рекомендовали коллеги ваше и интервью, и книгу, которая называется «Пост-журналистика и смерть газет».
Да, но она на английском языке. «Post-journalism
and the death of newspapers». Увы. Скажите, пожалуйста, прежде чем вы объясните, что такое пост-журналистика, это, конечно, интересно, я все-таки, немножко ознакомившись с вашими тезисами, хочу вас спросить, правильный ли мой вывод о том, что СМИ, как четвертая власть, так иногда называют средства массовой информации, уже давно не существует?
Вывод правильный, но чуть подрастянем. Скажем так, классическим СМИ, как четвертой власти, осталось примерно 5 лет агонии и еще 10 лет конвульсий.
Ага. Поскольку вы в Канаде, да, это не секрет, анализируете ли вы, когда выносите такой довольно жесткий вердикт, западные медиа, европейские медиа или российские медиа, или мы здесь все на одной волне находимся?
С небольшими нюансами, но примерно все идут в одном темпе. Вот социальные сети проникли по всему миру примерно одинаково. В конце 2000-х годов, в начале 2010-х годов. Скажем, если печатный станок проникал в страны мира на протяжении трех веков, радио проникало там десятилетия, социальные сети, они проникли единовременно. И поэтому они как бы уравняли темп медиаэволюции. Политические режимы в различных странах реагируют по-разному на вот эту перемену материальной формы массовых коммуникаций, но процессы стронуты и набирают ход, и ведут к крушению старой журналистики одновременно во всех странах.
Что, собственно, случилось с журналистикой? Где тот момент, когда традиционная журналистика куда-то покатилась, повалилась, посыпалась? Что это за момент был?
Ключевое событие случилось в 2014 году по всему миру. Впервые за последние примерно 120 лет рекламные доходы упали ниже читательских доходов в медиаиндустрии. А на самом деле это в корне поменяло бизнес-модель журналистики. Изменились в том числе и стандарты журналистики. Почему это произошло? Весь 20 век журналистика финансировалась за счет рекламы. 70-80% на свободных рынках, там, где была рыночная журналистика. А бизнес-модель строилась на рекламе. Реклама шла только в те СМИ, которые предлагали интересный контекст для рекламы. Там, где была благопристойная, высокооплачиваемая аудитория, как правило, городские жители, да, политически вовлеченная, но не очень активная, то есть не маргиналы. И таким образом, рекламная бизнес-модель поспособствовала тому, что деньги переместились в высокооплачиваемые, респектабельные издания. Рабочая пресса умерла в середине 20 века. Да. Все те издания, которые жили на подписке и писали о проблемах, они умерли. Реклама, таким образом, она приукрашала действительность. Но поскольку реклама коррумпировала журналистов, журналисты, чтобы защититься от рекламы, разработали стандарты объективности, освещения конфликта с двух сторон, тщательного добывания источников информации, защиты источников информации, в том числе в суде и так далее. То есть это классические стандарты классической журналистики. Когда реклама перестала быть основным источником финансирования, это случилось ровно в 2014 году, и журналистика была вынуждена вернуться к добыванию финансирования от читателей. Но новости продавать нельзя, потому что новости ушли в социальные сети, да, поэтому нужно добывать от читателей как бы эмоции, продавать эмоции, да, продавать валидацию. Журналистика стала, была вынуждена занимать какую-то сторону, валидировать информацию с точки зрения какой-то политической партии, что происходит в Америке, что происходит в России. Да? Надо валидировать информацию с точки зрения там, правящей партии, например. И это приводит к тому, что старые стандарты журналистики, объективность, освещение с двух сторон не важны. И эти дискуссии, они реально происходят в американских университетах. Сейчас профессора журналистики говорят, что это объективность, это расизм. Вы не можете освещать события с двух сторон. Какая может быть вторая сторона, если вы освещаете восстание трампистов, фашистов? Какая может быть вторая сторона, если вы освещаете MeToo movement? Да? Есть насильники, есть жертвы. Какая может быть вторая сторона? Да? Поэтому нельзя, надо освещать с правильной стороны. Да? Поэтому вот перемена в бизнес-модели, она незаметна, мало кто об этом задумывается, приводит к тому, что стандарты журналистики отмирают, журналист, его рынок заставляет высказывать мнение, примыкать к какому-то мнению. Есть, наверное, смысл сказать, что мы получаем всю информацию из ленты новостей. Вот первое, что мы делаем, когда мы просыпаемся утром, мы хватаем наш смартфон, и мы смотрим, как люди, как мир отреагировал на наше существование, что люди лайкнули, что разместили, да. Все наши друзья, они имеют примерно такие же интересы, такие же взгляды, образование, да, и они поставляют нам информацию ради отклика, чтобы их кто-то лайкнул. Да? И мы друг другу поставляем информацию наиболее релевантную нам, и в принципе этого достаточно. Нам не нужно ходить, включать телевизор, покупать газету, я не помню, когда я покупал газету. Мы получаем картину мира, мы получаем повестку дня из ленты социальных сетей. Но если существует какая-то информация, которая нас тревожит, которая нас беспокоит, да, нам хочется проверить, можем ли мы доверять вот ленте, да? Лента не является еще достаточно авторитетным источником, потому что мы понимаем, что каждый может там разместить. И вот эти телеграм-каналы, мы не знаем, кто там за этими телеграм-каналами, да? Или даже когда мы знаем, это не является как бы санкционированным источником с точки зрения традиционного общества. Поэтому, когда мы получаем информацию, которая тревожная настолько, что нам хотелось бы ее перепроверить, мы идем, проверяем на сайты «Эхо Москвы», «Коммерсанта», «Бизнес-ФМ», «Нью-Йорк Таймс», «Российская газета», не знаю, «ОРТ». Там. И проверяем, что они на эту тему говорят. Действительно ли это так важно для всех, а не только для моих там друзей ненормальных, увлеченных. Да? И вот эта вот функция валидации, это функция постжурналистики. Постжурналистика не поставляет новости, а валидирует новости. Все, что мы узнали там в Телеграме, мы можем это обсуждать, мы можем сплетничать, это такая оцифрованная версия сплетни. Да? Но если это слишком тревожно, это станет социальным фактом, когда это будет валидировано традиционным средством массовой информации. И вот традиционные средства массовой информации перестраиваются на эту модель. Валидация тревожных новостей. А что это значит для них? Для них это значит, что они заинтересованы в тревожных новостях. Значит, они должны искать тревожные новости. Значит, они постепенно формируют повестку мира, которая состоит из тревожных новостей. Да? На Западе очень вовремя был Трамп для этого. В России, наверное, очень вовремя для этого происходит вот такая вот возгонка патриотической тревожности, да, Россия в кольце врагов, кругом враги, надо бороться с врагами.
Слушайте, а вот феномен политических ток-шоу абсолютно одинаковых на первом, втором, третьем, четвертом канале российского телевидения, это вот об этом же, они четко понимают, на что придут люди.
Да, действительно, нет смысла сообщать новость, никакое СМИ не может конкурировать с лентой новостей, потому что мы всегда в ленте новостей, в автобусе, в троллейбусе, в любом месте. И поэтому журналистика от репортажной журналистики сдвигается в сторону журналистики мнений. Если мы вспомним, в России в 90-е годы самый высокооплачиваемый журналист был криминальный репортер. В 2000-е годы и в 2010-е годы самый высокооплачиваемый журналист – это колумнист. Да? То есть это авторитетный человек, который может сообщить мнение. Он не говорит, что случилось, да, он разъясняет, а что это значит. И этот сдвиг, он тектонический, он везде происходит. Да, нет дефицита новостей, мы перегружены новостями, мы перегружены вот битами информации. Но нам нужно разобраться в этой информации, нам нужна навигация. Навигация осуществляется с помощью журналистики мнений. Вся журналистика на Западе и в России отклонилась от журналистики новостей и перешла в сторону журналистики мнений. Мы видим говорящие головы на CNN, мы видим орущие головы на ОРТ. Да? И понятно, что, опять же, исходя из того, что происходит возгонка негатива, да, которая еще подогревается социальными сетями, у которых эти же настройки, но по другим причинам. Да. Но вот этот негатив, он должен быть все более и более радикальным. Кто сильнее выкрикнет, тот сильнее замечен. Да. И журналистика, она мутирует в эту сторону. На Западе эту журналистику, эту постжурналистику оплачивает общество. Две партии, которые борются друг с другом, и для них нужны вот такие партийные органы, по сути, печати, таковыми являются Fox News с одной стороны и CNN, New York Times с другой стороны. А в России эта постжурналистика, она нужна не обществу, а государству. Да? Там невидимая рука рынка создала такую бизнес-модель. Здесь видимая рука государства подталкивает журналистику к тому, чтобы воспроизводить, по сути, эти же самые форматы крика, валидации через крик, скажем так. Валидации тревожной новости через крик.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Я напомню слушателям, у нас в эфире Андрей Мирошниченко, теоретик медиа, и это спецвыпуск программы «Изнанка». Насколько справедлива ваша оценка такого привычного утра россиян? Вы уверены, что где-то у нас в глубинке, такой, знаете, в хорошем смысле пролетарий, вы уверены, что он начинает утро со смартфоном, с того, чтобы пройтись по телеграм-каналам, зайти в свою ленту Facebook и узнать, как там дела у товарищей и у мира?
Цифровая, так называемая, отсталость, да, она имеет место, безусловно, и также демографический фактор сказывается. Но смотрите, в 2013 году Нигерия стала первой страной в мире, где потребление интернета переключилось с десктопов на смартфоны, то есть на мобильное потребление, да? 2013 год, Нигерия. Чем страна более развивающаяся, скажем так, деликатно, тем быстрее она переключается на мобильное потребление. Как ни странно, да? Uh-huh. Там может быть плохие канализация, дороги и все-все-все, но мобильный интернет там классный. Первое. Второе. Не будем забывать, что социальные сети, в социальных сетях работают умнейшие люди современности, самые высокооплачиваемые инженеры человеческого поведения, и они делают все, чтобы вас туда затянуть. Игрочки, лайки, телефоны, фотографии со свадьбы друзей и так далее, и так далее. Это очевидно, что старшее поколение переходит в одноклассники. Старшее поколение не переходит в Телеграм, да? Но одноклассники – это сеть там 45+. Деликатно говоря, да, ТикТок – это сеть 16+, ВКонтакте – это сеть там 25+, и так далее. То есть в каждая ниша социальных сетей захватывает свою аудиторию. Там может быть менее политизированная информация, но там будут фотографии со свадьбы племянника там, и так далее. Да? И между вот этих всех, между этого всего контента, там будут группы в поддержку в одноклассниках, группы в поддержку Путина, группу СССР, мы родились в СССР, там такие группы, да, которые предлагают политический контент тоже. У этой среды есть одна черта. Эта среда дает возможность социализации человеку, такую возможность, которой у нас не было в офлайне. Для того, чтобы заслужить признание 50 человек, человеку в офлайне, рядовому человеку, нужно было прожить 40 лет, выйти на пенсию, стать ветераном труда, заслуженным работником ЖКХ и так далее. Да? В интернете можно заслужить признание 15 миллионов в 15 секунд нечаянно. Это, правда, вряд ли обрадует, если это случится с человеком, да, скорее всего, что-то плохое произойдет. Но, в принципе, интернет фасилитирует и как бы помогает вот этой социализации мгновенно.
Ну, это вот, например, да, ТикТок, мне кажется, феномен ТикТока, когда видео абсолютно случайно могут попасть тебе в ленту, и ты ставишь лайк, и человек действительно, может быть, и даже не планируя, не рассчитывая, становится героем на короткое время, не обязательно на долгое, героем, ну, социальных сетей или вот конкретного сервиса.
Вот что цифровые медиа принесли в нашу жизнь, так это наркотическую зависимость от френд-ленты, да? Маленькое вознаграждение за маленькое усилие. Социальные сети предлагают нам, они как бы средства малой механизации. Лайк не тот, репост не тот, напиши комментарий такой-то. Для нас это усилие клика, это усилие мышки, или там надо нажать на тачскрин. Да. Очень маленькое усилие, они дают очень маленькое вознаграждение. Ты чувствуешь себя включенным в общество. Это социализация. Это высшая ценность в иерархии ценностей масла. Да. Ты чувствуешь себя востребованным другими за счет того, что ты кликнул. Но поскольку оно маленькое, оно не дает нам удовлетворения. Да. Оно набирает массив за счет потока. Мы должны быть постоянно в этом потоке, с утра до вечера. Мы постоянно проводим в социальных сетях. Это порождает addiction, наркозависимость. Mm-hmm. Наркозависимость, да? Это наркозависимость, которая, ну, мы, которые digital, цифровые мигранты, мы пришли в сеть. Наше сознание возникло до сети, да? Мы помним другие образы, другие виды досуга. Те, кто digital natives, то подростки, которые уже в сети, они же не знают другого способа социализации, да? Для них вот эта вот зависимость, маленькое вознаграждение за легкое усилие, клика, да? Это все, что они знают. Это полностью меняет как бы мораль общества, да? Люди не способны больше к длительному усилию чтения, к длительному усилию чтения, к длительной концентрации на долгих проектах, да? И в эту же зависимость попадают люди старшего поколения. Вот вы говорите, что там население в глубинке не читает Телеграм. Да? Население в глубинке все равно попадает во ВКонтакте, в Одноклассники, в социальные сети. Они там лайкают, потому что инженеры душ человеческих – это теперь не писатели, это теперь Силиконовой долине, дизайны социальных сетей, да, инженеры душ человеческих. Они заставляют лайкать, размещать фотографии цветочков, рыбалки, котиков, свадьбы племянника там и так далее. Они улавливают. Для стариков, для людей старшего поколения это очень полезно, потому что мозг получает постоянную тренировку принятия решений. Исследования показали, что чтение текста активизирует центры переработки визуальной информации, а чтение ньюсфида социальных сетей активизирует центры принятия решений. Нам постоянно надо принимать решения в соцсетях, да? Кликать, не кликать.
Слушайте, как нравится, интересно. Значит, это такая профилактика различных дегенеративных
профилактика
заболеваний.
Альцгеймера.
Да,
профилактика,
да,
Альцгеймера. Для представьте себе старого человека, который мудрый, он все, да, знает, он все видел. У него малая мобильность, он мало выходит из дома. У него кнопка включения света, все известно, все знакомо. Да. Не надо никакого усилия. Мозг угасает. И вдруг он попадает в интернет, где все интересно, где каждые 5 секунд надо принимать микрорешение. Кликать, не кликать. Нравится, не нравится. Подружиться мне там с бывшей коллегой, не подружиться с племянницей бывшей коллегой. Вот этот поток микрорешений, он очень мотивирует мозг. Он очень полезен для людей старшего поколения. И он чрезвычайно вреден для людей младшего поколения.
Вот,
именно сейчас слушания в Фейсбуке происходят, если вы смотрели там, значит, доказывают, что алгоритмы Фейсбука разрушают психику молодых людей. Да, это происходит.
И куда мы катимся вообще?
Фейсбук обвиняют в умысле, в, да, деградации. Нет никакого политического умысла. Политический умысел может рождаться внутри этой системы. Да? Система заточена на то, чтобы как можно дольше вас удержать. На то, чтобы как можно больше получить вашего внимания и ваших кликов. Не просто внимания, а кликов. Потому что своими кликами вы обнажаете свои предпочтения. А ваши предпочтения потом упаковываются и продаются рекламодателям. Да? Кликни на это, поиграй в игру. Выбери, кто ты там, демократ или консерватор. Выбери, что тебе нравится в «Игре престолов», за кого ты в «Игре престолов». Да? Кликни что-нибудь, покажи, что тебе нравится, да, кто ты такой. И люди привыкают вот к этому кликать, кликать, кликать. Можно к этому относиться как к деградации. Конечно, по сравнению с предыдущей культурой, которая была основана на печатной грамотности, культура, основанная на цифровой устной речи, другая, она другая, не буду говорить, вырождается, да. Интернет отупляет человека, но делает более умной цивилизацию, да. Вот популяция становится умней, человечество, безусловно, продвигается, человечество невообразимо развивается благодаря интернету, да, но конкретные люди могут воспринимать это как отупление, и порой это действительно отупление.
А вы в самом начале мерили какой-то очень небольшой срок для СМИ, да, по-моему, 5 плюс 10 лет.
Да, я думаю, что для СМИ, независимо от страны, независимо от формата, осталось примерно 5 лет агонии и еще 10 лет конвульсии. То есть последние СМИ будут существовать примерно до середины 30-х годов.
А что останется?
Останутся СМИ как элемент винтажного потребления, знаете. Все курят сигареты, но некоторые курят сигары.
Пластинки слушают сейчас.
Да, абсолютно, да. Некоторые корпорации, я был свидетелем этому сам, когда работал еще в СМИ, например, покупали журнал «Крокодил», бренд, и делали годовой отчет банка в формате журнала «Крокодил». Да, прикольно. Но потребление массовое... СМИ как индустрия перестанет существовать. Это фактор, который запущен социальными сетями, потому что бизнес рекламный ушел в социальные сети, и бизнес подписной ушел в социальные сети. Но еще живо поколение, которое верит, что СМИ влияет на формирование политической повестки. И в России, и на Западе. Поэтому на Западе общество поддерживает СМИ. Это уже не покупка новостей. Это поддержка, благотворительная поддержка партийного органа. В России эта власть верит, что СМИ формируют поддержку для определенной части населения. Да? Поэтому районные газеты будут жить плохо, но долго. Потому что глава района, он будет поддерживать местную газету, у него нет другого способа формировать районную повестку. Он бессилен в интернете. Да? А в газете он может еще что-то там продиктовать. Но так или иначе, то поколение, в котором живет миф про СМИ, это поколение, которое родилось до 80-го года. Это поколение примерно уйдет с командных высот в экономике и в семье к середине 30-х годов. Да? Они перестанут определять бюджет, они перестанут подписываться, выписывать рекламу там, и так далее. Вот. И в этот момент как бы просто демографически исчезнет база для СМИ, как для индустрии. Тут надо понимать, что медиаиндустрия утрачивает всякую основу из-за интернета, но медиа как навык востребованы как никогда именно из-за интернета. То есть каждый становится медиа, и умение быть медиа, оно становится чрезвычайно востребованным, чрезвычайно важным. как для досуга, так и для профессиональной деятельности, для бизнеса, для успеха в карьере. В этот самый момент, когда мы с вами говорим, десятки тысяч в мире придумывают подпись к фотографии. Придумывание к подписи к фотографии является профессиональной работой бильд-редактора, которая 30 лет назад занималась 1000 человек во всем мире. Да? Сейчас десятки тысяч в эту секунду занимаются этой самой работой. Да? Они учатся этому. Те из них, кто делает это хорошо, поощряются откликом, поощряются интернетом. Да? Люди лайкают, кликают, те, кто написал хорошую подпись. Да? Соответственно, люди учатся быть медиа. Вот мы с вами, журналисты, Алексей, мы умеем быть медиа. В этом наше преимущество. Мы умеем, другие еще учатся. Поэтому здесь надо понимать, что медиа как навык будет востребован чрезвычайно. Умение написать заголовок, умение сформировать текст, умение сделать мультимедийную зарисовку, поставить фотографию, подписать подпись. А понимание, как распространить медиа, да, как распространить свое сообщение утром, вечером, на какую публику, используя какую платформу. Это все медийные навыки, которые раньше были навыками редактора.
То есть мы с вами еще, Андрей, поборемся. Да?
Я-то просто себя динозавром, черт.
Чувствую.
Скажем так, у нас еще есть преимущество старого времени, потому что мы были этому обучены, и мы имеем этот навык. Но новая среда поставляет такое огромное количество талантов, среди которых есть природные таланты, которые это умеют от природы. Там, не знаю, Ольга Бузова, природный медиафеномен. Да? Она не училась, как распространять информацию о себе. Да? И у нее нет профессии, верхом на которой она въехала бы в популярность, как, может быть, звезда спорта или звезда политики или звезда кино. Да? Она чистая медиа, но это талант, который превышает профессиональные навыки.
Вы, с одной стороны, опять же, да, сказали, что через 15 лет мы уже, в принципе, СМИ не увидим. При этом вы чуть выше говорили, что ценится по-прежнему журналистика мнений. То есть человек, который выступает с неким мнением, он востребован. Или он тоже уже куда-то уйдет на задворки.
Смотрите, останется востребованная функция валидации. Да? А мы переходим к обществу, которое в плане формирования авторитета было пирамидальное. Вот пирамида. Наверху фараон, наместник Бога, и от него спускаются все. Наверху знания, от него спускаются. Наверху текст, книга, Библия, Тора, Коран. Да? Наверху знания, наверху высший авторитет, от которого спускаются какие-то там эманации знания. Да? От этого общества пирамидального мы переходим к обществу облачному, где знания, авторитет, лидеры, они клубятся, и они не построены иерархически. Да? Вот это новое общество, оно потребует новых форматов валидации. Я думаю, что будут формироваться новые такие клубки гравитации, облака авторитета, как это есть сейчас, да, уже, например, когда мы хотим что-то узнать, какую-то проверить, валидировать тревожную новость, мы можем пойти не к СМИ, а, например, к Навальному, если бы он, конечно, был не в тюрьме, да, мы можем пойти к известному экономисту. То есть возникают новые форматы валидации, не через институт СМИ, который был институт пирамидального общества, да, а через какую-то гравитацию облачного общества. Это блогеры, это политики, это Бузова, это Навальный.
Давайте перерыв сейчас небольшой сделаем. В эфире «Эхо Москвы», спецвыпуск программы «Изнанка». У нас в гостях теоретик медиа Андрей Мирошниченко. Послушаем новости, рекламу, скоро вернемся.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», спецвыпуск. Говорим сегодня о судьбе медиа, средств массовой информации во всем мире. И наш гость, теоретик медиа Андрей Мирошниченко. Правильно ли я понял, что, опять же, да, в какой-то вот этой обозримой перспективе, тоже «Эхо Москвы», да, «Коммерсант», который вы вспоминали, ну и различные зарубежные, они уйдут, какие бы времена не были у нас в России, но каждый журналист по отдельности еще может сориентироваться и стать самостоятельно вот таким вот валидатором, новым медиа.
Да, ну вот так, чтобы зафиксировать в виде тезиса, да, что да. Вымирает индустрия, вымирают СМИ как институт, поставляющий новости и формирующий повестку через новости. Да? Но конкретные бренды СМИ могут сохраниться. Я думаю, «Эхо Москвы», в принципе, переходит к функции валидатора. Я не думаю, что «Эхо Москвы» поставляет сейчас новости. Никто не включает радио «Ах, узнаю, что в мире». Потому что к тому моменту, когда люди включают радио, они уже знают, что происходит в мире. Да? И радио потребляется в автомобилях, в основном в пробке, так называемое вынужденное потребление, которое прекратится сразу в течение 2 лет, когда самоуправляемые автомобили выйдут на дороги. Да? Как только уши глаза и руки автолюбителя освободятся от управления автомобилем, он тут же бросит радио и схватится за смартфон. Да? В этот момент радио умрет там, за 2-3 года. Но определенные бренды, если они переключаются на валидацию, да, они сохранятся просто в этой новой структуре. Эхо Москвы, да, я думаю, может сохраниться как валидатор для определенной аудитории. Да, так что еще побольше.
Я передам Венедиктову спасибо. Я думаю, бальзам на душу нам всем. Профессия журналиста. Насколько сейчас она востребована? Вот если мы говорим о получении профессиональных навыков, получении диплома.
Да, вопрос интересный. Часто приходится выступать перед студентами в России и на Западе. В России были всплески интереса к журналистике, связанные с перестройкой, да, когда какие-то общественные волнения, революция будет показана по телевизору, да, революция будет напечатана в газете, как всегда, журналистика, она всегда вот присутствует в волнении. На Западе всплеск поступлений в факультет журналистики был во время Уотергейта и во время Трампа. То есть закат журналистики и сейчас всплеск поступления на факультет журналистики. Смотрите, что происходит. А, как я уже говорил, СМИ как индустрия отмирает и как институт социальный, но медиа как навык сохраняют. Дальше. Сохраняется возможность медиа-бизнеса как сбор и продажи внимания. Да? Это так называемые инфлюенсеры. В Инстаграме прежде всего они появились. Да? Люди, которые умеют собирать внимание контентом и потом продавать это внимание либо рекламодателю, либо продавать этой аудитории что-то еще. Журналистика продавала новости и рекламу. Те медиа-деятели будущего будут продавать что-то еще. Они не будут продавать новости. Возможно, будут продавать рекламу, но не будут продавать новости. Если вы знаете, как продавать что-то еще, вы можете работать в медиа. Продавать что-то еще можно что? Свое коррумпированное мнение. Вино, билеты на самолеты, турпоездки, партийную принадлежность, сумки продают там целые, продают. Но важно то, что у любого человека, который обучался журналистике либо профессионально на факультете, либо в индустрии, есть медианавык. Медианавык будет востребован всегда, потому что мы все становимся медиа. Да? Умение собрать аудиторию и на эту аудиторию что-то преподнести, что-то продать, этот навык, это медийный навык, он будет востребован всегда. И вот что дала мне журналистика? Да? Умение компоновать смысл. Когда я верстал журнал или газету, да, я знал, куда поставить блок с картинкой, куда поставить блок с текстом, как собрать информацию. Умение компоновать смыслы пригодится на любой работе. Да? Если вы идете на журналистику, и вы понимаете, что, возможно, вы не будете работать в СМИ, и, возможно, вам не гарантировано место, и, возможно, вам придется какие-то инновационные принимать решения, как монетизировать свой талант, тогда, конечно, идите на журналистику. Она дает уникальную способность, которая является единственной такой метапрофессия в интернете, да, умение компоновать смыслы на разных форматах и мультиформатные смыслы, мультимедийные смыслы. Конечно, это очень интересно и всегда будет востребовано. В маркетинге, в политике, в любой медиа-активности, в том, чтобы стать блогером, инфлюенсером и так далее. Если вы не видите, как это делать, если вы думаете, что вы пойдете в СМИ, в редакцию, в прокуренную с печатной машинкой, то нет, ни в коем случае не идите на факультет журналистики.
Сколько еще будет цениться журналист, который обладает какой-то вот компетенцией?
Я сейчас скажу сложную вещь, которую вы наверняка потом вырежете. Да? А в зависимости от того, какие медиа были базовым поставщиком информации для общества, для человека, менялась вот эта вот карусель, вот эта качели между информацией и мнениями. Да? Когда появились первые образцы журналистики, венецианские авизи, рукописные газеты для моряков, купцов и венецианских дожей, 16 век, а там были новости о торговле, о войнах и так далее. Да? И люди платили за новости, и новость была ценностью. А потом этих новостей стало так много, что нужно было уже навигаться, разбираться. Да? И стало новостью мнение. И вот постоянно были качели. Как только появляется новый формат, новости становятся ценностью. Когда этого формата становится много новостей, необходимо разбираться в навигации. Да? Когда CNN появилась в 90-е годы, впервые появилось 24-часовое телевидение. Они в прямом эфире показывали бомбардировку Багдада. И люди впервые увидели взлетающие ракеты и падающие взрывы. 24 часа в сутки. Чистая новость. Вообще ничего за экраном, никакого голоса. Да? Все бросились делать это, все стали делать это, новостей стало слишком много. Фокс появился всего на 5 минут, на 5 лет позже, и он уже понимал, что он не может новости делать. Он стал делать мнение. Все бросились делать мнение. Появился интернет, все стали делать новости. Появился там кооператив «Факт», который просто гнал ленту по факсу, я получал в 89-90 году ленту кооператива «Факс» по факту. Чистые новости. Новостей стало много, стали мнения нужны, появился «Коммерсант», появился «Ведомость» и так далее. Но всегда вот эти вот качели. Теперь, какое следующее большое медиа Вот что будет next big thing, что будет следующая большая медийная штука, которая снова нам поставит новости, которых мы никогда не получали. Да? Скорее всего, это будет не коммуникация, скорее всего, это будет что-то связанное с нашим сенсориумом, с переживанием каких-то ощущений. А виртуальная реальность пытается к этому идти, но это слишком громоздко и слишком как бы заместительно. Скорее всего, это какие-то когнитивные девайсы, подключение интернета к телу. Да? Вот когда мы получим первый опыт наведения ощущений в нашем теле, тогда то, что будет считаться новостями тогда, но в виде ощущений, переживаний, да, станет снова востребованными новостями. Потом, кстати, когда таких ощущений, переживаний станет слишком много, понадобится навигация в тех ощущениях и переживаниях, которые будут подключены к нашему телу. Мы, кстати, можем застать это еще реально, произойдет в нашей жизни. Если Силиконовая долина такая умная и тратит миллионы деньгов, миллионы долларов на инженеров душ человеческих, чтобы как можно больше захватить ваше внимание, посмотрите инновационные разработки Маска. Он объявил, что он вкладывается в когнитивный интерфейс. Да? Посмотрите Google, что делают. Да? Они разрабатывают переводчика, который сделает универсальный язык для всего. Они вкладываются в когнитивные интерфейсы. А Курцвель, который разрабатывает, значит, upload сознание, загрузку сознания в интернет, да, то есть передовые венчурные исследования идут именно в этом направлении. Следующее большое медиа будет связано с тем, чтобы подключить вас к сети не через смартфон, а через какое-то чувственное устройство. Виртуальная реальность, ну, близко, часы близко, очки близко, да, нужно объединить все, виртуальную реальность, часы и очки, это вот будет новый девайс, который, скорее всего, будет подключен как-то сначала к нервным окончаниям, а потом к нервным началам, то есть напрямую в мозг.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Когда рекламодатель финансировал журналистику, была так называемая стеклянная стена между отделом рекламы и редакционной службой. Да? Были стандарты журналистики, которые защищали журналиста от влияния. И редакция могла, редактор мог наставить: смотрите, мы авторитетное издание, да, нам больше верят, поэтому реклама у нас дороже. Независимость была фактором экономическим, фактором бизнес-модели. Да? Когда редакции продавали новости читателю по подписке, читатель был распределенным, он платил маленькую копейку и сам повлиять не мог. Да? И редактор сам определял новостную повестку. Теперь, когда бизнес-модель связана с тем, чтобы продавать фактически за донации читателю, да, тому, кто поддержит определенную точку зрения, нельзя отгородиться от этого читателя, кто разделяет твою точку зрения. Если ты продаешь читателю мнение, да, то нельзя отгородиться от этого читателя. И, конечно, возникает такая форма зависимости и форма журналистики, которую я называю постжурналистикой, в которой объективность – это не то, что невозможно, это недостаток. Да? Невозможно быть объективным в постжурналистике, потому что ты продаешь валидацию новости через мнение. И ты должен апеллировать к мнениям своей аудитории, которая тебе платит, которая тебя поддерживает так или иначе. Да? Поэтому да, в постжурналистике объективность невозможна, происходит пересмотр стандартов.
А правильно я вас понял, если в СМИ сейчас по-прежнему существует по модели сбора пожертвований, то это хуже, чем если бы была оформлена подписка?
Это не хуже, это другое. Ага. Это не хуже. Те СМИ, которые существуют по модели сбора пожертвований, да, так называемая membership model, то есть модель членства, да, так, когда люди фактически дают деньги на благое дело, неважно какое, они поддерживают благое дело, и они поддерживают информационный орган этого благого дела. А здесь надо понимать, что это хорошо, если благое дело хорошее, это хорошее. Но эта повестка дня, которая формируется таким СМИ, она будет искаженной, потому что такое СМИ будет писать только о том, как бы суженную такую, фокусированную повестку, да, что интересует эту аудиторию. Ведь она же будет заинтересована, эта редакция будет заинтересована в продолжении этого финансирования. Да? И, кстати, немногие понимают, что гранты, пожертвования, они искажают картину мира точно так же, как ее искажала реклама, точно так же, как ее искажают там какие-то закулисные инвестиции. Да? Просто это другой формат искажения, но это тоже искажение, и от него тоже надо защищаться определенными стандартами, если журналистика хочет быть объективной. Но как можно защититься от пожертвований стандартами, пожертвования просто прекратятся.
Слушайте, а вы...
Защитился и перестал.
Андрей, а вы очень интересно. Я не планировал этот вопрос, но вот из ваших слов сделал вывод. Вы, ну, как будто косвенно сейчас поддерживаете власти в их логике по присвоению статуса иностранного агента. Если, например, ты получаешь зарубежный грант, европейский, американский, то ты как будто бы должен удовлетворить какие-то интересы твоего жертвователя, твоего, по сути, заказчика. И государство, наше российское правительство, считает, ага, если они получили деньги вот оттуда, наверняка они какую-то антироссийскую риторику продвигают, давайте-ка мы им вот это вот нацепим.
Ну, первое, я не поддерживаю никакие статусы, всячески там их осуждаю, поддерживаю людей, которые от этого пострадали, но экосистема поддерживает то, о чем вы говорите, да? Экосистема, деньги определяют формирование повестки, да? А экосистема заставляет так или иначе, скрыто или открыто, СМИ формировать повестку определенным образом, да? Надо ли это криминализировать? Это другой вопрос, да? Понятно, что государство пользуется тем, чтобы это криминализировать, что не является, например, практикой на Западе, да? А пусть это определяют там читатели, да? Как говорят сейчас такой слоган, транспарентность – это новая объективность. Да? Если ты транспарентен, если ты показываешь, откуда исходят, как формируется твоя точка зрения, да, то это новая объективность, ты честен со своей аудиторией. Этого достаточно, в принципе. В тех экономиках, где общественная дискуссия формируется невидимой рукой рынка, это достаточно, транспарентность. Да? В тех экономиках, где повестка формируется видимой рукой государства, конечно, возникают какие-то насильственные действия со стороны авторитета властей.
Вы Алексея Навального вспоминали. То, что Алексей Навальный, находясь на свободе, делал, то, что продолжает делать его команда сейчас, я имею в виду вот такие расследования, материалы о коррупции, о каких-то злоупотреблениях, является ли это такой вот журналистикой нового типа?
Это вот тот пример, это постжурналистика, совершенно очевидно, это постжурналистика. Это блестящий пример, когда новый игрок перенимает медиа-навыки на таком профессиональном уровне, до которого 99% профессиональных игроков не дотягивают. По профессиональным основаниям и по политическим основаниям, они боятся, да? Это вот, ну, это человек стал медиа, да? Бузова и Навальный, два типа, два полюса
это
медиа.
Же, просто давайте проговорим, Навальный отличается от традиционных медиа как минимум языком, словами, которые он эту информацию преподносит, ну и отношением к доказательствам. Мне кажется, там можно чуть-чуть менее спокойно относиться к фактуре.
Я вот так скажу, если мы считаем, что медиа – это способность собирать аудиторию контентом и на этой аудитории достигать каких-то других целей, монетизировать ее как-то, да, то Навальный – это медиа. И СМИ – это тоже медиа. Да? Навальный делает то же самое, что делали медиа. Но он это делает под определенную задачу. Будь то задача там, построить прекрасную Россию будущего или просто проникнуть во власть и возглавить там страну, да, неважно, какая задача. Он делает это медиа-средствами. Он делает это выше дела, к сожалению, в высочайшей степени профессионально. Да? Это постжурналистика. Перехватить медиа-навыки, но продавать на этих медиа-навыках что-то другое. Классические медиа в эпоху капитализма продавали новости и потом рекламу. И они сформировали вот этот навык, это умение, да, эту профессию собирать внимание публики контентом и потом это внимание публики использовать. Это было создано именно классической журналистикой. Но сейчас эта способность, этот навык доступен всем. Некоторые люди в нем особенно талантливы, особенно смелы. Другие учатся у старой журналистики, перенимают навыки, что, кстати, разумный тоже ход, да, какие жанры бывают, как писать заголовки, там, как писать там, и так далее. Да. Но вот мы, да, переходим в эту пору постжурналистики. Постжурналистика не обязательно плохо. И прошлое не обязательно хорошо, будущее не обязательно плохо. Да? Мы просто живем как бы на стыке эпох, мы вот наблюдаем перемену. Это, по крайней мере, это интересно. Уж оценивать это плохо или хорошо, наверное, каждый там по-своему будет.
Ну, завершая наш разговор, значит ли, что у условных таких пропагандистов, неважно, со знаком плюс или со знаком минус, за власть или против власти, шансов как-то завоевать аудиторию, завоевать ее доверие гораздо больше, чем у, опять же, да, таких традиционных журналистов, которые носятся с объективностью, которые призывают не спешить, перепроверить факты и так далее?
Да, безусловно, объективность останется нишевым продуктом. Вот всегда будет цениться экспертиза. Экспертиза будет цениться всегда. да, просто она перестанет иметь индустриальное значение. Когда людям потребуется вот экспертиза какая-то, вот они обратятся к эксперту, но массовая импульсивная покупка контента не будет связана с экспертизой. Массовая импульсивная покупка контента происходит у нас утром в смартфоне или в электрическом смартфоне. Вот куда мы кликнули, то мы выбрали, да, и это не экспертиза. Это не экспертиза. Конечно, новая среда. Раньше были средства массовой информации, сейчас среда массовой информации. Конечно, среда массовой информации благоволит к тому, кто может превозмочь шум. Средство превозмочь шум – это не экспертиза, это что-то другое. То есть экспертиза останется нишевым продуктом, но да, вы правы. А тут надо понимать, что возрастает же и иммунитет. Чем больше орут на ОРТ и там какие там еще передачи, лавинные трели там люди, чем больше орут, тем люди больше плюются на то, что орут, да. Но иммунитет не устраняет то, что это существование этого ора, да. Но он снижает как бы проницаемость организма для того, что с этим криком приходит, да. То есть это как бы поведение экосистемы. Каждый новый элемент изменяет поведение экосистемы, появляется иммунитет, появляются новые там болезни и так далее, и так далее. Чрезвычайно интересно наблюдать, но все это, конечно, чрезвычайно фрустрирует людей. Была программа «Время», было понятно, что она врет, но именно тот факт, что она только одна и понятно, как она врет, давал понятную картину мира. Да? Теперь мы имеем 50 тысяч программ «Время», они врут все по-разному и все орут. Конечно, это фрустрирует людей, да как разобраться? Очень сложно, и ну что тебе, что поделать? Ну, это для нас может быть сложно, а для 15-16-летних это нормально, кстати говоря. Они уже, в принципе, как рыба в воде в этой ситуации выводятся. Да? Мы входим в другую экосистему. В экосистему, основанную на цифровых медиа, на цифровой поставке. Все будет по-другому.
Спасибо огромное. Андрей Мирошниченко, теоретик медиа, был сегодня героем спецвыпуска программы «Изнанка». Алексей Нарышкин был с вами и провел этот эфир. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».